Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Олег Кобухов. У нас в гостях заведующий лабораторией радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии Института географии Российской академии наук, кандидат географических наук Эля Зазовская, а по телефону руководитель Центра арктического туризма Тимофей Рогожин. Тимофей, здравствуйте.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, про арктический туризм и его современном измерении. Что это такое? И для кого он, на кого он рассчитан?
Ох, какие вы вопросы с утра задаете.
Да не такое уж и утро, уже так, ближе к дню.
Не, у нас...
А, у вас-то раньше, да. Совершенно верно. Вы же там сейчас находитесь.
Да, вы звоните непосредственно прямо в Баренцбург.
Угу.
Ну, смотрите, в принципе, арктический туризм, если мы говорим как бы о его месте в мире, то, безусловно, это достаточно большая и интересная история. Отрасль мирового туризма, достаточно большой трафик есть круизных кораблей по Арктике, и там, соответственно, границы тех или иных людей, их возможности очень широкие, то есть это могут быть и люди пожилого возраста, и молодежь, и семьи, соответственно, есть программы туристические, не круизные, так называемые наземные, это комбинации. Это могут быть экскурсионные туры, это может быть природный, экологический туризм, это может быть приключенческий отдых в виде каяков, велосипедов, снегоходов, рыбалки.
А живут где? Там в юртах, в гостиницах? Где? Скажите, пожалуйста. Ну, я так немножко иронизирую, конечно.
Я понимаю. Нет, ну Шпицберген, наверное, это одна из самых цивилизованных точек арктического туризма. Безусловно, у нас здесь гостиницы во всех поселках, это отели 3-4 звезды. Хостелы для тех, кому, в принципе, ну, кого устраивает более спартанские условия, но при этом это все равно все очень хорошо. Рестораны, еда соответствующая. То есть, в принципе, это арктический туризм, это не знак равенства экспедиции макарон с тушенкой.
Ну, понятно.
Если мы говорим именно о мировых практиках, а в данном случае мы понимаем, что Шпицберген это у нас Королевство Норвегии и достаточно много стран, которые ведут здесь туристический бизнес, в том числе, естественно, российский.
А, Тимофей, скажи, пожалуйста, если ценовую политику... Я понимаю, что, конечно, это вопрос абстрактно прозвучит, сколько и что стоит, но тем не менее, вот о каких деньгах может идти речь для человека, который решил вот съездить в эти замечательные места, посмотреть на красоты?
Ну, смотрите, грубо говоря, у нас программы начинаются от 5 дней, и ну, основной формат это 5, 8, 12 дней. Если брать минимальную историю, то за 5 дней здесь по схеме все включено. Человек должен заплатить 100 тысяч рублей плюс перелет. Перелет в зависимости от того, откуда он летит.
Ну,
если
да.
брать, допустим, Москву, то полностью все билеты Москва, Осло, Осло, Шпицберген и обратно, это еще 40 тысяч. Ну, то есть 140-150 тысяч рублей за 5 дней, это, скажем так, стартовая цена. Если говорить именно о 7-дневных программах, то, соответственно, где-то порядка, ну, я бы сказал, 170-180 до 200. То есть, да, безусловно, это недешево, но все познается в сравнении. Если мы сравниваем, допустим, нашу историю с теми же арктическими круизами, которые начинаются от 5-6 тысяч долларов или евро, то, в принципе, скажем так, для людей, кто зарабатывает деньги, мы более чем доступны. Ну и, собственно говоря, тот поток, который к нам едет, в том числе и россиян, говорит о том, что это не какие-то там очень богатые, сверхбогатые люди, это тот самый средний класс, который так или иначе у нас в каком-то количестве в стране тоже присутствует.
Угу. А вот редактор настойчиво предлагает спросить, как там люди живут, не туристы, там же есть какие-то постоянные жители, или в основном ученые, туристы, какие-то прикомандированные, что называется?
Ну нет, смотрите, какая история, как бы, так называемая, ну, во-первых, тут сразу надо понимать, что в Шпицбергене нет так называемого коренного населения, то есть ни эскимосы, да, там, ни инуиты, ни чукчи, никого здесь там не было, потому что острова, в принципе, только с 16 века открыты и известны, а деятельность здесь была сезонная. Значит, но в то же время есть достаточно большое количество людей, ну, по нашим меркам островным большое, кто здесь живет и 10, 20, 30 и больше лет. Российских, скажем так, в российских поселках общее количество людей, кто живет, плюс-минус 500-550 человек. В норвежских поселках живет порядка 2800 на сегодняшний день. То есть все население острова, 4 поселков, чуть больше 3000 человек.
Идеальные условия, в известном смысле. Скажите, пожалуйста, у нас просто ограничено время, к сожалению. Вот новость тут была, что заметили белых медведей на Шпицберген, которые там грызли, значит, какой-то пластиковый пакет или бутылку, и, в общем, что-то там, у них какие-то проблемы, что ли, у представителей замечательной фауны северной, или что?
Ну, нет, вопрос, смотрите, на самом деле вопрос, скажем так, пластика и микропластика – это действительно проблема для всей Арктики, потому что сюда приходит через посредством моря очень много всего ненужного, и все это в береговой линии. И, безусловно, вопрос не только безопасности медведя, но это как бы там и вся другая морская фауна, да. Поэтому, такое случается. Сказать, что мишки голодают – нет. Вот у нас там замечательные фотографии вчера выложили.
А в поселке?
В одном из наших
Какие фотографии? Что они там делали?
Ну, мишки ели оленя рядом с...
Хоть не пластикового, а настоящего. В поселке они приходят? Или, такие обычные бурые медведи?
Бурых нет у нас.
У бурых, я знаю, нет. Бурые в других регионах, они иногда любят прийти там к людям зачем-то.
Белые медведи тоже в поселке заходят. Я думаю, что в общей сложности порядка 10 случаев за год, когда мишки все-таки заходят полюбопытствовать.
А что там делают эти двуногие? Спасибо большое. Руководитель Центра арктического туризма Тимофей Рогожин был по телефону. Мы возвращаемся в студию. Эля Павловна, а вот действительно, там фауна-то на Шпицбергене, она какие-то проблемы испытывает с едой, я не знаю, с климатом, еще с чем-то, с присутствием человека, наконец.
Наверное, можно снять.
Конечно.
На самом деле, что касается вот белых медведей, то ученые, которые за ними наблюдают и изучают, заметили, что так как изменяется ледовая обстановка, льды там тают немножко не в то время, или, например, бывали года, например, когда там в каких-то местах, последние годы там не покрывалось полностью там какие-то фьорды, то немножко меняются пути миграции, этих медведей,
это
которые...
Это дискомфорт для них? Или это нормально?
В некотором роде это дискомфорт.
Или стабильность?
В некотором роде дискомфорт для них, потому что, привычные,
во-первых. Я слышал, что для них таким образом изменяются условия охоты.
Конечно.
И они вынуждены менять стратегию для того, чтобы себя обеспечить едой.
Потому что если белый медведь, он, в общем, со льда охотится, он не пешеход, ему догнать там оленя... Конечно, поэтому, конечно же, меняются стратегии, и, в общем-то, наверное, все видели эти фотографии, это не Шпицбергена фотографии, по-моему, канадской Арктики, истощенный там белый медведь, который не может, ему нечего кушать, Поэтому, конечно же, это влияет. Плюс, в принципе, с птицами очень же много птиц на Шпицбергене, и есть несколько, которые...
Пингвины
в Антарктиде.
Я специально спросил, это классическая ошибка.
А в Арктике белые медведи, которых нет в Антарктиде. Поэтому в Антарктиде, надо сказать, мне лично нравится в некотором роде больше работать, потому что не надо таскать за собой ружье и все время оборачивать.
Боже мой. Заряжены, естественно, боевыми, можно испугать, в конце концов, холостыми. Но лучше не экспериментировать, правда ведь?
Белым медведем лучше не экспериментировать.
Так что там с птицами?
Но тоже, собственно говоря, все усилия, собственно говоря, норвежской стороны, оградить эти птичьи базары именно тоже от человеческого, в том числе, потому что большое количество круизных кораблей, опять-таки, там полеты вертолетов, если вертолет садится, там шумит, мешает птицам. Поэтому, конечно, в общем, нельзя...
Но если таким образом ограждать от присутствия человека, туристов в том числе, тогда прибыль от туризма будет падать.
На самом деле много мест. Все в данной ситуации, если грамотно организовывать, то всем хватит места. И уж раз вы сказали слово туризм, я хочу сказать. ну, не знаю, слушает ли нас Тимофей, во-первых, большой привет ему, а во-вторых, надо сказать, что вот в данном случае команда Тимофея, да, вот это развитие российского туризма Трестом Арктик Уголь, да, и это не только развитие туризма, там, получение прибыли, это еще такой средообразующий фактор. Ребята, вот эта команда, они вообще изменили образ поселка Баренцбург. Вот я, как бы, когда я первый раз попала в Баренцбург в 2008 году, еще не было центра, не было этой команды, и, в общем, это был такой поселок, немножко камбэк то СССР, да, во многих своих, понимаешь. И ребята изменили вот эта команда, они работают не только на туризм, они работают еще на местное население, вот на эти там 300-200 человек, которые живут в Баренцбурге, школа же есть, да, они сделали столько всего для местного населения, да, вот для, кажется, что такое 200 человек, что это, конечно, очень изменило. И это очень здорово, потому что это жизнь вдохнуло, да, ты теперь, в общем, раньше ты попадал на норвежский город, да, в Лангербир поселок, да, потом попадал в Баренцбург, и ты вот чувствовал эту разницу, как даже...
И сразу приходил
в унылость. А теперь, в общем, не приходишь.
Вот 10 лет назад Норвегия получила контроль над 200-мильной зоной. Мы сейчас не будем об этом говорить. Там очень большая спорная территория была. Норвегия ее передала Российской Федерации. Там много рыбы. Но вот вы лично что-то... Ученые, они почувствовали какие-то изменения за последние 10 лет в связи вот с этим решением? Или все осталось по-прежнему?
Ну, вы знаете, наверное, немножко я не смогу на это...
У нас просто буквально 10 секунд осталось, к сожалению.
Профессионально ответить,
да.
Потому что, может быть, почувствовали океанологи, гидрографы, которые выходят. Но я ничего не слышала про это. Скорее всего, для нас это не... Ну, для ученых это не...
Без особых изменений.
Спасибо вам большое. У нас в гостях была заведующая лабораторией радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии Института географии Российской академии наук, кандидат географических наук Эля Зазовская. В студии работали Илья Харламов и Олег Обухов. Спасибо.